Второе царство, 10 глава. Пусть Господь благословит. 10 глава, с 1 по 2 стих. «Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его, и послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давида в землю Аммонитскую». Наас, если вы не помните, с первого царства мы там его встречали, он был, который был во вражде с Израилями, и Саул был только-только вот молодым царем, и этот царь Наас пришел там в израильскую землю, в Иавис Галаадский, по-моему, и он сказал: «Сдайтесь мне, сделайтесь моими рабами, израильтянами, служите мне, и я у вас правый глаз у каждого выколю, тем вас как бы...» Ну, такие вот гордые, такие злые слова у него были. Но Саул, молодой царь, он вступил в войну, и царь Наас был побежден. Больше он не приходил, не нападал на израильтян. Вот. Но каким-то образом взаимоотношения они улучшились, и когда царь Давид стал царем каким-то образом, или когда он бегал в пустыне, каким-то образом, мы не знаем, но здесь написано, что вот этот Наас, который раньше враждовал, он оказал какую-то милость, помощь Давиду, и у них были хорошие взаимоотношения, и теперь, когда он умер, он думал просто пойти, как бы выразить соболезнования сыну, и в то же время он хотел, в принципе, израильтянинам не надо было враждовать с аммонитянами, потому что это были братья, вот. И они даже были вместе жить, и для Давида было важно, чтобы восточные границы там все спокойно как бы было. Вот. И дальше читаем. Посольство отправил. С 3 по 6. «Но князья аммонитские сказали Анону, господину своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Анон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел Господь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бев-Рехова и сирийцев Сувы 20 тысяч пеших, у царя Амахи 1000 человек и из Истова 12 тысяч человек». Так, вот такая неожиданная реакция была, ну, в принципе, глупость. Они могли просто как-то там, Но их, это их было их право не доверять израильтянам, на ним просто могли бы там, да-да-да, и те бы ушли бы, и они бы остались бы, мы будем все равно осторожны по отношению к израильтянам. Но здесь какая-то глупость, какие-то глупые советчики оказались у этого царя, и они вот так вот зло, так вообще, то есть это как к дипломатам, да, они отнеслись, да, и все равно всегда были определенные законы, писанные, не писанные по поводу дипломатов, тем более они с хорошим этим самым, вот, они так поступили, очень унизили этих дипломатов, вот, и у них такая гордость была: а о чем мы сейчас там, вот Давид сейчас, наверное, против нас злиться будет, там мы вот тут сирийцев наймем, сейчас им покажем, этим израильтянам. То есть они были уверены в своих поступках, в своей наглости, в своей силе. И вот такой вот конфликт здесь. Дальше мы читаем, с 7 по 14 стих. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрым. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Махи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади. И избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авесе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут отделивать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно. И вступил Иоав и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от овесы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Мы здесь просто обращайте внимание вот на Иоава. Он очень много о нем положительного. И мы здесь действительно видим, он был талантливый военачальник, мужественный человек, готов был отдаться воле Богу, да будет воля Божия, как там будет, да, мы сделаем свое, остальное мы доверяем Богу, что ему угодно. В принципе, это был верующий человек, и у него было очень много духовного понимания об истинном Боге, и он в основном служил очень хорошо и верно Давиду. Да? Дальше с 15 по 19 стих. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекой, и пришли они к Эламу, а Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян, перешел Иордан и пришел к Эламу, сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян, Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Так, когда все цари, покоренные Адразару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им, а сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Мы здесь видим, обратите внимание, Давид сам пришел к Эламу. Обычно цари вели войско свое, и он пришел, Улам это туда на север, северо-восток, там это была сирийская территория, сражается с сирийцами, побеждает их, и сирийцы понимают, все, аммонитянам больше мы ни за какие деньги помогать не будем. То есть аммонитяне были проблема, но тут у них была сила, теперь все, вот эта часть проблемы решена, сирийцы больше не будут помогать аммонитянам. Аммонитяне отступили, засели в своих городах. Мы, конечно, понимаем, что это Бог даровал эти победы. Вот эти, до этого над филистимлянами. Бог даровал эти победы Давиду. Потому что Давид, для Давида была воля Божия на первом месте. Он всегда ставил, почти всегда ставил волю Божию на первом месте. Он был, как бы, как Бог сказал, муж по сердцу моему. И Бог его использовал как хороший инструмент для своей славы. И сам Давид от этого много благословлял. Но вы знаете, когда мы хорошо духовно живем, когда приходят духовные победы, бывают определенные искушения. Есть определенные опасности. Дальше мы это увидим. 11 глава, 1 стих. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Но обычно, когда там сезон дождей, весной проходит, более-менее засуха, если принимать какую-то военную кампанию, обычно цари, как здесь сказано, это делают. И вот настало время удобно, чтобы разобраться с аммонитянами на восточных границах. И здесь израильтяне вступают в войну. Аммонитяне по-прежнему враждуют, хотя сирийцам больше не помогают. Да? Рава по-прежнему не сдается. Да? Но обратите внимание, в этот раз, в отличие от войны с сирийцами, Давид остается дома. Это немножко необычно, он остается дома. Дальше мы читаем, с 2 по 3 стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии, хитиянина. Встав с постели под вечер». Вот это мне всегда немножко кажется, валялся там под вечер, вместо того, чтобы там на войну пойти. Мне кажется, немножко он так расслабился. Расслабляться это неплохо, но тоже в этом есть определенные опасности. Под вечер там валялся, пойду прогуляюсь, скучно, чем бы наполнить жизнь, да. Жизнь у него такая уже, все, там, гарем у него большой, там, богатство вроде, ну, много врагов он уже покорил, там, ну, и Иоав там разберется с этими аммонитянами, там, они уже в осаждении и все такое. Так немножко расслабился, мне так кажется, Давид здесь под вечер встал с постели, тогда решил поваляться. Ну ладно. Гуляет по крыше, и здесь он видит купающую женщину, которая была очень красива, здесь сказано, так? И у нас должны быть вопросы к Версаве, эту женщину так звали. Почему она купалась так, чтобы ее было видно с крыши высокого здания? Дворец Давида был высокий, да? Да. И вы знаете, там люди, душ, ну, с водой была проблема, душ люди не каждый раз принимали, они принимали по определенным датам, и женщины, когда вот у них заканчивались как бы вот это процесс очищения месячные, они принимали, это было ритуальное тоже как бы омовение, они должны были омыться, иначе, ну, по закону Моисеева, да. И вот, по всей видимости, это она происходила. Но и вопрос, почему она делала так, что ее мог увидеть человек с крыши, а часто люди на Востоке, они делали такие крыши, чтобы по них можно было гулять. То есть это не просто там Давид как на крышу вдруг решил залезть, подсматривать. Это было обыкновенное место. И то есть вопрос, может быть, она что-то как-то провоцировала это, да. И Давид послал разведать. Зачем он хочет разведать? Ну, у него уже много жен, а восточные цари, у них большой гарем. Пойду узнаю, может быть, она не замужем, да? Но приходят и дают ответ, что нет, она вот такая-то, такая, она замужем. И она жена Урии, хитиянина. Вот, и Давид, он вообще должен был знать этого Урию, потому что в другом месте, 2 царство, 23 глава, там сказано, что у Давида были такие сильные воины, лидеры, командиры, полководцы, там, не знаю, 37 человек их там было, и Урия был один из таких. То есть Давид наверняка должен был знать одного из своих, как бы, капитанов или генералов, героев своих. То есть он знал, скорее всего, про Урию хитянина, вот, и вот ему говорят, что это его жена. Но она была очень красивая. Это его жена. Она была очень красивая, да? С 4 по 5 стих. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нее. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала беременную и послала возвести Давида, говоря: «Я беременна». Мы видим, что Давид не может остановиться, он ее все равно приглашает. Поговорю с ней, она такая красивая, там я царь, там расскажу, ей будет, наверное, интересно со мной. Просто поговорю. Ну, просто поговорю, этим не закончилось, закончилось это все постелью. Это Давид совершает прелюбодейство, вот, и все это заканчивается очень некрасиво для такого человека, как Давид. Вот. Вообще очень важно, очень мудро вовремя остановиться. Очень важно вовремя остановиться, да. Звать ее на ужин, женатую, то есть женщину замужем, ну, никак не надо было. Чего он хотел, да? Но пошло, и уже как бы Давиду крышу снесло, мозги отключились, и он впал в вот этот большой грех. Очень важно, братья и сестры, вовремя остановиться, не заигрываться с грехом. Есть черту, когда мы проходим, и там уже очень трудно себя контролировать. Это не... вообще по поводу греха мы должны быть мудры в этом плане. И такое исправил. Один раз посмотрел, ладно, как бы, не твоя имена. Но когда ты второй раз уже смотришь, да, это уже похоть, это уже прелюбодеяние, это уже грех. Такое правило должно быть у нас, у мужчин. Ну и должен сказать, что мы видим, что Версавия здесь, по всей видимости, она как бы тоже играла в этом направлении, как бы, то есть это не было насилие, это было, она спровоцировала, скорее всего, и комментаторы многие с этим соглашаются. И у нее тоже как бы там голову перестала она думать, вот. Вот, ну Давид же, он был муж Божий, такой верующий человек, пророк, Дух Святой был на нем. Ну он-то как, да? Такой герой веры. И вот такая вещь, женщинам, я должен сказать, женщины часто не понимают, как их внешность и манера одевается влияет на мужчин. Женщины не мужчины, поэтому они не понимают. Но... мы, христианки, они должны быть мудрыми, потому что на мужчин это влияет сильно. И понимаешь, как христиане, Ну, христианка всегда скажет, ну а чего, это его как бы проблемы. Нет, мы как христиане, христианки так не должны относиться. Мы все, Павел говорит, что я, будучи свободен, я для всех стал рабом. То есть Павел подстраивался под слабости людей, да. Если там не едят свинину, он, конечно, не ест свинину. Если там, где едят свинину, он ел свинину. Может, хотя он, может, свинину-то и не любил. Да, всю жизнь он ее не ел, да. Он подстраивался, да. Он становился, чтобы приобрести, чтобы помочь этим людям, чтобы не дай Бог не дать споткнуться, никому не поставить соблазн. Такая философия была у Павла, и он всем это говорил. И мы, как христиане, должны быть христианки, должны быть в этом плане мудры. И там он потом в 1 Коринфянам 9:24 он говорит: мы все бежим на ристалище. Да? И вот человек спортсмен, ему хочется пить. Он может пить, да, пожалуйста, но ему всегда говорят, ты можешь пить, но немного, да, потому что если ты много выпьешь, у тебя там будет булькать, и тебе трудно уже будет бегать. То есть очень важно всегда спортсменам, футболистам всегда говорят, пей, но немного, да, воздерживайся. И люди воздерживаются, потому что вот, да, и мы, у нас христианское ристалище. Братья и сестры, мы, у нас духовная цель какая-то, да. Мы не можем только потому, что нам хочется, только потому, что вроде бы для этого есть свобода идти в этом направлении. Мы должны думать о других. Христианки должны думать о других. Понимаете, о чем я говорю, сестры? Женщина это сделала беременна, да. Несколько минут удовольствия, такие-такие большие проблемы. Вот с грехом это так. Семиминутное удовольствие, а потом огромные проблемы. Давид, праведный человек, царь Божий, Дух Святой, царь Израиля. Давид, он должен был спасать, помогать, а не разрушать. Он должен был защищать Израиль, он должен был защищать семьи, а не разрушать семьи, да? Позор, да, для Давида. Ужасно. 6-13 стих. И послал Давид, еще хуже становится, и послал Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию хитиянина. И послал Иав Ури к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава, и о положении народа, и о ходе войны. Сказал Давид Урии: иди домой, и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним и понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. Сказал Давид Урии: вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? Сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господин мой пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть, пить и спать со своей женой, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии: останься здесь на этот день, я завтра отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме, и на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господин своего, а в свой дом не пошел. Урия хитянин, такой герой, капитан, такой воин, сармат, не, типа такой вот у него характер, да? И у Давида вот этот хитрый план. Не удается, думаю, он пойдет домой, с женой наверняка переспит, и все, да. Не получилось. Раз он его, потом он его напоил, да, и все равно тот не пошел, да. Вот этот поступок, вот то, как он делается, вот этот план, хитрый план Давида, это говорит, что говорит, какое духовное состояние Давида, что гордость закралась в его жизнь, определенное жестокосердие. Это уже не тот Давид, который вот говорил, кто я такой, я человек бедный и незначительный. Он уже считает, что вот я значительный, я могу исправить эту ситуацию, я вот сейчас вот так сделаю. И вот вы успешны, Бог благословляет вас сейчас. Может, трехкомнатная квартира, может, возможность ездить за границу, отдыхать, там машина и еще что-нибудь. Может быть, вы успешны. Это хорошо, это Бог это делает. Но такой человек, он попадает, согласитесь, в определенную группу риска, христианин. Потому что есть опасность возгордиться, начать полагаться на себя, сердце ожесточиться. Потому что когда мы нуждаемся в Боге, о Бог, помоги, я все для тебя сделаю. Когда все хорошо, мы начинаем уже чуть ли не богами становиться своей жизнью, управлять своей жизнью и проблемы решать, тоже то, как мы считаем, гордость, она закрадывается. Надо быть осторожны, когда мы успешны. Вот такое произошло с Давидом, когда он был на пике своего успеха. С 14 по 21 стих. «Поутру Давид написал письмо Киаву и послал его с Урию. В письме он написал так: „Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых был убит также и Урия хитянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: „Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: „Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? И кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина набросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: „И раб твой Урия хитянин также умер“». Первый план не сработал, вот этот хитрый. Давид продолжает. Представляете, он продолжает. Муж Божий, как у него совесть как бы не взыграла. Я не знаю. Да? Такое происходило. Второй план еще хуже. И, братья и сестры, это пример для нас, потому что Библия говорит: кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Такое происходит с духовными людьми. Такое происходит вроде бы с сильно духовными людьми. Вот с Давидом такое произошло. И нам нужно не обольщаться по поводу нашей духовности. Да я сильный, да я крепкий, да я смиренный. Да надо быть осторожным. Это не происходит сразу, это происходит постепенно. Нужно духовно бодрствовать. И то, как Давид упал, это должно нас пугать. Это должно вносить определенный здоровый страх Господень в наши сердца. Такое произошло с Давидом. Почему это не произойдет среди нас? Почему это не может произойти со мной? Почему это не может произойти этой церкви? Такие вещи происходят. История христианства, современная история. Вот, может, вы знаете такие истории. Такое происходит. Нам нужно быть осторожным, бодрствовать духовно. С 22 по 27 стих. Давид подстраивает, и вот этот храбрый воин умирает. Урия сражался верно за царя, готов был жизнь за него отдать. И ему и в голову не приходило, что Давид мог такую свинью ему подложить, как бы, да, и так поступить с ним, да. То есть вот встаньте на сторону Урии, как бы, да, или на сторону родства Урии. Как вот Давид, как это все ужасно, отвратительно. Так вот Давид опустился. С 22 по 27. «И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав. Тогда посланный сказал Давиду: „Одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя, умер также и раб твой Урия хитянин“. Тогда сказал Давид посланному: „Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль военную войну твою против города и разруши его, так ободри его“. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Иоав хорошо знал Давида, мы здесь видим, он предсказал, как, что в точности, как Давид скажет, как отреагирует. То есть это тоже говорит, что он был родственник, и он хорошо знал Давида, и ну, просто отметьте это для себя, потом это будет интересно. И вот просто здесь я отступлю, интересная история про Авимелеха. Это такая история, этот Авимелех. Он, на него действительно женщина сбросила с стены кусок тяжелого жернова, повредил ему сильную голову, он понимает, что он умирает, и он говорит оруженосцу или кому-то, он говорит: „Убей меня, чтобы не сказали потом, что женщина убила меня“. Да? И тот его убивает, и там он погибает. Это Судьи 9 глава, об этом написано. Прошло 100 лет после этого, да? И все равно все считают, что женщина убила его, да? Видите, как интересно. Ну, этот самый Авимелех, он как бы был врагом Божьим. Он был идолопоклонник и нечестивцем он был, да? Но вот просто как интересно, кара Божия достигает. Все по-прежнему считали, это было как притча в Израиле, все знали, что убила Авимелеха женщина. Хотя Авимелех за всех сил хотел изменить свою судьбу. Вот этот суд Божий на ним свершился. Ну ладно, это как бы было отступлением. Жена Ури здесь, конечно, плачет. Такого она не ожидала. Иногда люди заигрывают с грехом, они не осознают последствия. Не думаю, что она жила, как бы ненавидела своего мужа, хотела его смерти. Нет, конечно. И она в шоке здесь плачет. И вот грех, он иногда так с нами поступает, приводит нас к горьким слезам. Да? Сиюминутное удовольствие, большие проблемы. Вот это грех. Небольшое удовольствие, да, но потом большие проблемы. С грехом опасно заигрывать. Аминь. Ну вот вроде бы у Давида все получилось. Все, она теперь выходит за него замуж. Ребенок родится, ну, скажут там, ну, более-менее можно скрыть там, да. От большинства людей там, ну, конечно, кто-то там, может, и знал, но так. Все вроде получилось у Давида. Но Бог-то все видел. Люди не видели, люди не знали, но Бог-то видел. Бог всегда видит. Бог всегда видит наше сердце, и если Он говорит, это зло, это и есть зло. Бог не сразу судил, Бог не сразу наказал, Бог не сразу вскрыл этот позорный грех, поступок Давида. Но сказано, это было зло. И поверьте, если Бог говорит, это зло, то рано или поздно, может быть через год, может быть через 50 лет, когда-нибудь, это всегда аукнется, потому что Бог праведный судья, и Он будет судить. Если сейчас мы заигрываем с грехом и совершаем грех, может, Бог не обличает, Бог ничего не делает, ничего не происходит, мы там процветаем, еще что-то. Но поверьте, зло есть зло, и святая справедливость Божия, она требует суда, и этот суд обязательно состоится. Мы дальше увидим, этот суд состоялся в жизни Давида. Просто сейчас Бог его сразу не обличает, Он хочет, чтобы Давид покаялся. Бог очень часто, Он не сразу там молнию с неба посылает на человека грешного, да? Но зло есть зло в очах Господа. В этом ни один человек, живущий здесь на земле, не должен сомневаться. Зло есть зло, грех есть грех, и в конце концов будет воздаяние, справедливое воздаяние. В конце концов будет суд дней, в конце концов человек должен будет ответить за каждый поступок и слово.
Так, дальше, 12 глава, с 1 по 6 стих. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, и от хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала». И была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Вот, это милость Бога, что Бог посылает нам обличение. Согласитесь? Братья и сестры, это милость. Это милость, что Бог посылает, и кто-то нас обличает, кто-то говорит нам резкие вещи. Надо задуматься не о том человеке, кто нам это говорит, чтобы не подумать, да кто он такой, чтобы не высказывать все, а подумать, может быть, Бог посылает его. Это милость Божия, что Бог посылает к нам обличителей, как здесь. Но вот мы видим интересную реакцию Давида. Он говорит: достоин смерти. Заплатить должен вчетверо. Интересно, какое у Давида лицемерие здесь? Какая короткая память у Давида? Как иногда подумаем, вот к себе применяя, как иногда легко мы можем осуждать других и забывая, что сами-то не лучше. Вот так с Давидом происходит, и с нами тоже иногда такое может происходить. И поэтому в связи с этим я хочу напомнить то, что Павел нам говорит в Римлянам 2 глава с 1 по 3 стих. «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что делаешь то же. Поистине есть суд Божий на делающие такие дела. Неужели думаешь, что избежишь суда и сам делай то же?» То есть Павел четко показывает, что люди, они не имеют права осуждать. Почему? Потому что они то же самое делают. Вот. И проблема то, что у людей бывает вот эта вот короткая память. У нас бывает короткая память. Мы уверены, что мы, то, что мы осуждаем, мы сами это не делаем. Но по сути дела произойдет так же, как произошло с Давидом. Он к своему шоку увидел, что на самом деле он осудил то, что он сам сделал, да, прелюбодействовал, убил, воспользовался своей силой вот этого, как царя, да, убил Урию, мужа Версавия. И поэтому мы должны, никогда не должны осуждать, потому что на самом деле мы то же самое делаем. Вот почему нельзя осуждать. Но кто-то опять же может сказать, но нет. На самом деле, так оно и есть, просто короткая память у нас. Вот Давид, прошло уже 9 месяцев или чуть больше, пока родился ребенок, и вот только потом Бог послал пророка обличить Давида. За 9 месяцев, это, конечно, есть определенный срок, но не такой уж большой срок по сравнению с тем, то, что сделал, какое зло, какой ужасный, огромный поступок сделал Давид. Он не должен был забывать, но он забыл. И есть вещи, которые мы не должны забывать, но мы их забываем. Вот. И тут просто это наша греховная память. Мы вещи какие-то помним, а какие нам нужно помнить, мы забываем. И вот так произошло с Давидом. И так будет в конце, на Великом Суде, когда мы будем удивлены, и нам Бог напомнит, что мы делали, да? Вот. Ну, конечно, верующий на суд не приходит, но все равно всем нам не нужно осуждать, помнить вот такую вещь, что у нас бывает короткая, просто короткая память. Дальше, с 7 по 9 стих. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя царя над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал зло пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян». Ты тот человек, вот этот неожиданный суд, ты тот человек, какой шок был для Давида, представляете? И вот примерно так будет в последний суд, в судный день, перед этим святым и страшным белым престолом, вот так примерно будет. Люди согласятся, как Давид, про этого, это достойно смерти, это достойно наказания, это достойно, чтобы человек пошел в озеро Огненное, он действительно грешник, он злой, но потом выяснится, что он такой же, и он достоин такого же. Вот шок будет, понимаете, на суде. Давид, он не ожидал этого. И также будут с людьми, они будут не ожидать. Поэтому нам нужно понять, что на этом суде ну никак мы не оправдаемся. И нужно искать другие способы спасти. И, конечно, в Новом Завете об этом говорится, в новом пути спасения через веру. Но вот так вот просто прийти на суд Божий с уверенностью, что я неплохой человек, и согласиться, это зло, это добро, окажется так, что вот именно это зло-то мы и делали. Так произошло с Давидом. И это прообраз Царства Божьего. Так произойдет со многими людьми. Их память их подведет. И они к своему стыду, им нечего будет сказать. Они признают, что Бог праведен и свят. Что человек достоин пойти в это озеро огненное. Человек достоин заплатить вчетверо, как Давид сказал. Человек достоин мучиться вечно в этом озе. Человек с этим согласится. Всякий язык он исповедует Иисуса Господом во славу Отца. Никто не будет как бы не понимать, почему же такое наказание на него Бог возлагает. Как Давид, все придут в молчание и признают святость и праведность Божьего суда. Такое удивление будет. И, конечно, лучше не приходить на этот суд, выбрать путь благодати, но своими делами человек никак не спасется. Человек просто узнает, так же, как Давид узнал, какой он грешный человек. Вот так вот будет на суде Божьем. Шок, шок. Оказывается, и человек поймет, а ведь надо было слушать проповедующих или то, что в Библии говорит. Зачем было упираться? Лучше было покаяться тогда, когда время было покаяться, да. Будет шок, но будет поздно на этом суде. Римлянам 3 глава, 9 стих говорит, что все под грехом. Мы все находимся под грехом. У нас просто проблема с короткой памятью. И когда нам Бог напомнит, освежит нашу память, мы поймем эту истинность. Все мы под грехом, под ужасным грехом. Просто мы, как Давид, повторяем, мы иногда не осознаем свой грех и не помним, но мы окажемся в стыде, как Давид оказался, мы будем обличены, как Давид был обличен, если мы приходим вот так с самоправедностью. Вот здесь Давид, мы видим самоправедность Давида, он такой самоправедный, да, достоин смерти, не имел сострадания, в четверо должен заплатить, да. Здесь сказано, сильно разгневался, да, вот Давид, но шок для него был, он сам свой суд произнес над собой. Вот как это будет. И Бог скажет, вот здесь у Давиду, Бог говорит, что он его взял от стад овец и сделал, и благословил его, и дал ему богатство, и силу, и власть, и жен, и устроил его дом, и все. И вот примерно так же будет. Бог призовет человека на этом суде, и он скажет человеку, я создал тебя, я дал тебе все для жизни, для святости, для праведности. И нет ничего, чего бы я тебе не додал. Нет ничего с моей стороны, где бы я тебя подвел, и на мне как бы вина то, что у тебя что-то не получилось. Я все для тебя сделал. Почему ты не исполнил мое слово, пренебрег моим словом? Представляете, какой-то ужасный суд будет над человеком. И действительно, человек поймет, Бог создал, Бог все дал. У Бога нет никакой вины. Вся ответственность на человеке за его грех. И вот здесь Бог также, и это прообраз Царства Божьего, прообраз того, как вот это Царство придет, этот великий страшный суд после тысячелетия, суд Белого престола, об этом описывается в книге Откровения. Людям нечего будет сказать в оправдании, как Давиду. Человек скажет, достоин смерти, должен заплатить, я должен заплатить. А возмездие за грех смерти, Римлянам 6:23 говорится. И вот просто все под грехом, возмездие за грех смерть, и поэтому нам нужно держаться, дорожить благодатью, проповедовать эту благодать, жить по этой благодати, возрастать в благодати, потому что своими делами человек никак не оправдается. Вот так же, как Давид, ему здесь нечего, он никак он не мог оправдаться. И вот, к сожалению, для многих людей, люди думают сейчас, что да, я нормальный человек, конечно, я несовершенный, но я достойный член общества, если все такие были, как я, общество было бы гораздо лучше. Вот так вот человек говорит, это самоправедно. На самом деле Бог ему напомнит, и будет шок, и этот человек поймет, что он вся праведность его, как запачканная одежда, ему нечего будет сказать. Он не сможет обвинять Бога, он только сможет согласиться, что Бог праведен и истин, достоин смерти, человек скажет, как Давид сказал, достоин заплатить в четверо. Вот так вот человек скажет, Бог освежит память, истина будет восстановлена. Человек может подавлять истину ложью только до какого-то периода, но потом эта истина будет восстановлена. Вот как в случае с Давидом. Давид подавлял ложью, пытался заглушить свою совесть, да, но суд, истина, она пришла. то, что тайна, но стал явным, и у Бога все станет явным, и этот будет суд. И нам это просто напоминание не лукавить перед Богом, ну а второе, конечно, держаться благодати и призывать людей не надеяться на свою праведность, признать себя грешником, как Давид, и надеяться на милость Божию. Дальше, с 10 по 12 стих. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, и я сделаю это пред всеми Израилем и пред солнцем». Вот. Вот этот принцип. Короткое удовольствие есть в грехе, да, оно есть как-то определенное. Женщина была очень красивая, все, Давид не мог сдержаться. Было короткое удовольствие, но проблем потом на всю жизнь, если не сказать на всю вечность. Тайна, в конце концов, станет явным. Перед солнцем все будет явно. Бог это все сделает, покажет истину. И Бог говорит Давиду, что в твоей семье, ну, как бы, то, что ты посел, то и пожнешь. В твоей семье будет убийство, разлад в семье. Меч над всей твоей династией как бы нависнет. Жены твои будут изнасилованы. То есть публично. Позор и горе. Позор и горе будет следовать за тобой, Давид. Да, Бог здесь произносит суд. И вот этот принцип. Вот грех, временное греховное наслаждение, оно есть. Но оно временно, оно коротко. А потом проблемы на всю жизнь. И вот этот вот грех, так, он обольщает, вроде привлекателен он, так хочется, но последствия очень горькие, вечные последствия в страдании. Дальше 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». И вот здесь интересно, а почему Давид не был умерщвлен за прелюбодеяние и убийство? Эти убийства и прелюбодеяние, то же самое, оно каралось смертной казнью. Почему так Давиду легко сошло? Почему? Но ответ здесь простой. Все дело в покаянии, в настоящем искреннем раскаивании и милости Божьей, конечно. Давид искренне раскаялся. Давид признал, что это было зло в очах Господа. Он признал, что это зло. Он на 100% отвернулся от лжи, от греха, повернулся к Богу. И на самом деле некоторые не верят, что человек может искренне раскаяться. Но это не так. Человек может и искренне раскаяться, и именно этого ждет Бог. Да, Бог знает, что человек может повернуться от греха. Это не отменяет его прошлое, это может осложнить его будущее, но Бог знает, что в сердце человек может раскаяться, повернуться на 100. Человек как бы может в сердце своем сказать, если бы у меня был второй шанс, я бы так больше не поступил, потому что это зло, это я вижу, я ненавижу это, мне стыдно. Это искреннее раскаяние, искреннее покаяние. И Бог встречает это милостью. Сердце раскаешься, сокрушенного, как там потом Давид говорил в своей ситуации, Бог не отвергнет. В 50-м псалме об этом Давид говорит. Бог не отвергнет. И это тоже важно знать, потому что иногда приходит мысль, что человек не может на самом деле раскаяться, он будет только внешне, неискренне, только потому что его прижали. А на самом деле, как бы он и будет любить грех. Это не так. Мы можем раскаяться, и мы должны раскаяться, если нам есть в чем. И тут мы должны как бы на себя возложить ответственность, серьезно к этому подойти и понять, что мы можем по-другому думать. Мы можем по-другому думать. Этого Бог ожидает. Если бы мы не могли по-другому думать, то Бог бы не ожидал от нас покаяния. Но он знает, что мы можем отвернуться, развернуться на 360 градусов, то есть на 180 градусов. Мы можем это сделать, Бог это знает. И Бог возлагает на нас эту ответственность. И Бог терпит веками, чтобы люди так сделали. Почему Бог так делает? Потому что он верит в человеческую расу, что она может покаяться, и он ждет этого покаяния. Ответственность, она на нас. И покаяние очень важно. Человек должен знать, что у него может быть вот это искренне сокрушенное сердце. И человек может знать, что Бог простит его. И Давид искренне покаялся. И здесь вся слава Богу, его милости, его любви. Он простил Давида. И Бог прощает грешника, который искренне раскается. Бог прощает. Это вся слава Богу здесь, конечно. Когда человек кается, Бог видит, что если ему дать второй шанс, человек возьмется за второй шанс и будет жить по-другому. И слава Богу, что Бог прощает нас, грешных. И вот эта истина, которую Давид познал, сердце сокрушенного и смиренного ты не отвергнешь. Бог не отвергнет нашего сокрушенного и смиренного сердца. Тут просто нужна уже вера. Нужна уже вера. Это характер, это благость Бога. Это его милость. Давид так верил, и мы видим результат. Бог его простил. Нафан сразу же объявляет это прощение. Ты не умрешь. 14 стих. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Есть последствия у греха. Это мы тоже должны понимать. Бог прощает. Но последствия греха не могут быть. Бог простил меня, но в моей жизни то, когда я жил в грехе, они имеют последствия даже сейчас, даже до сих пор. И это мы должны помнить, чтобы сторониться греха. Он сладок, но последствия серьезные. И даже когда Бог прощает нас, это не значит, что мы освобождаемся от последствий греха. Это последствия могут нести эмоциональную какую-то нагрузку. Мы будем эмоционально сами покалечены. Мы будем морально подорваны как-то. Нам будет трудно в каких-то моральных вещах. Это может быть в плане физического даже здоровья. В плане взаимоотношений. В плане каких-то материальных вещей. Грех, он несет последствия. Он несет последствия. И мы должны это не забывать. Дальше с 15 по 23 стих. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу младенца, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали ему, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. И, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. Когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. Сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал. Ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь. И дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Давид, конечно, мы видим здесь, он молился о милости, потому что он верил в милость Божию. Вот это пример для нас. Он верил очень сильно в милость Божию. Но он милость нельзя требовать. И Давид, он смирился, когда Бог не простер эту милость, и все равно ребенок умер. Он это понял, он это принял. У него не было ропота и огорчения. Он сказал, я это не могу. Я пойду, я умру. Я пойду в этот след, я достоин смерти, я пойду вот таким образом только и встречусь. Да. То есть у него было смирение у Давида. Вот. И, ну, конечно, хочу сразу сказать, что милость, я уже сказал, что нельзя ее требовать. Вот. Но есть определенное обетование о милости Божией, в котором мы можем быть уверены. Например, что когда мы просим прощения, Бог прощает. Вот это мы можем быть уверены. Бог прощает. когда Бог обещал, что Он простил и даст нам вечную жизнь, мы можем верить, что Бог даст нам вечную жизнь. Нам не нужно. Я думаю, Новый Завет в виде четко об этом учит, что есть определенные обетования, которые нам не нужно переживать. А что же Бог в конце концов помилует или не помилует? Бог обещал, помилует. Это праведной верой жив будет, это жизнь веры. То есть не путайте, есть вещи, которые милость саму по себе, конечно, нельзя требовать, но есть милость, которую Бог просто обещал. Просто обещал. Мы не заслуживаем этой милости, мы смиренны, но мы благодарны Богу и радуемся. А та милость, которая была нам обещана. Кровь Христа омывает всякий грех, когда мы искренне каемся. Вот, но эта история нам тоже, конечно, говорит, что есть, пока мы живы, мы можем что-то изменить, да. Пока ребенок был еще жив, была определенная надежда на изменения. Но когда смерть наступает, уже поздно. Давид это хорошо понимал. Вот, и пока мы живы, мы можем покаяться. Вот, но после смерти уже будет поздно. Уже будет суд. Дальше, с 24 по 25 стих. «И утешил Давид Версаве жену свою, и вошел к ней, и спал с ней, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророк Нафана, и он нарек имя ему Иедида, по слову Господа». Иедида – это значит «возлюбленный Богом». Вот мы здесь видим такие слова «утешение». И мы видим Бог, любовь Божию мы видим, рождение вот этого другого сына Соломона. И мы знаем, Соломон стал великим сыном Давида, царем в Израиле. Вот. И я хочу сказать такую вещь, что когда Бог прощает, Он восстанавливает радость спасения, как в другом месте. «Возврати мне радость спасения твоего», да? И Духом Владычным утверди меня, там, в 50-м псалме Давид говорит. И Бог вернул вот эту радость. То есть, несмотря на то, что был такой грех, Бог благословил, Он простил, как бы с нуля они начали, и у них родился вот этот замечательный сын Соломон, и пришло это утешение в милости Божией. И у Давида была радость, и он так называет своего сына Соломон. И он понимает все равно любовь Божию, и пророк это возвещает. То есть он концентрируется на этой любви Божией, а не на том, что он там потерял сына. Потому что он смирился, он понял, что это его вина. Но что самое главное, это любовь Божия и милость Божия в этой ситуации. И мы должны понимать, что когда Бог нас прощает, и вообще спасение, оно должно быть проходить, наша жизнь в спасении, в благодати должна проходить в радости. Есть времена горечи, поста, горя, но в основном мы должны ходить с радостью в душе, в мире, потому что Бог любит нас, хранит нас, и если Бог любит, то это немало, это очень много, это все вообще, что Бог нас любит, это здорово. Бог восстанавливает радость спасения. Это по милости Божией, не от нас, поэтому мы можем скинуть какое-то бремя и понять, я ничто, я не могу, но Бог простил меня. Это Божья благодать, вся слава Богу. И от этого приходит радость и легкость в жизни. И хотя Давид так сильно согрешил, но он также сумел принять прощение от Бога и утешать других людей и говорить им о милости Божьей. Дальше, с 26 по 31. Иоав воевал против Рава Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и поступи городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид и венец царя, их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, бросил их в обжигательные печи Так он поступил со всеми городами аммонитскими и возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Но по поводу 31 стиха, наверное, все-таки надо уточнить, все-таки, наверное, здесь поточнее, получше было бы перевести, что не то, что он их как бы умертвил, а в том плане, что они стали рабами, стали слугами, стали заниматься вот каменотесами, были они, пилили, работали при обжигательных всяких печах и так далее. То есть были работники, работа на них была возложена. И в других переводах, в русских и в английских, там тоже об этом говорится. Там не подразумевается, что он так как бы жестоко с ними расправился, просто наложил на них работу. Вот. Но вот здесь в этой истории обратите внимание на Иоава, вот этого талантливого полководца Давида. И Иоав, он знал, как себя вести, и он, ну, я много раз говорил, он хорошо служил Давиду, и он здесь говорит, что все уже сделано, и он просто хочет, чтобы Давиду вся слава была, и он говорит, приди и закончи, все основное сделано, чтобы как бы венец, ну, победа, этот момент, как победитель ты оказался, а не я. И вот он это делает, ну, я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, что Иоав, он хорошо служил Давиду, но при всем есть, в нем была одна вещь, которая навредила ему, потом мы больше об этом увидим. Но вот в конце этого изучения я хочу сказать о двух вещах, подвести итог. Это опасность греха, он приятен, но последствия надолго, и они ужасные, и они очень плохие. А второй момент. В одном мы можем быть уверены, что сердце сокрушенное Бог не отвергнет. Если это сердце действительно сокрушенное и смиренное, Бог не отвергнет. Бог простит. Это великая поддержка для нас. Грех ужасен, его надо сторониться всеми силами. Но если мы совершили и искренне каемся, вот характер Бога. Он простил. Он прощает. И это хорошая весть для всех нас, грешников. И мы благодарим Бога за его великую милость. Бог помиловал Давида. Давид ужасно согрешил, как царь, как муж Божий. Ему столько было дано, и он согрешил, конечно, казалось бы. И мы еще вспоминаем, что произошло с Саулом, как Бог отверг Саула, но помиловал Давида. И вот мы в Иисусе Христе, потомки Давида и корни Давида, да, мы в Иисусе Христе имеем вот это прощение, вот эту уверенность. И слава Богу за его благодать. Аминь.